На самом деле, я долго думал об этом, и прежде чем начал, ну, когда начал готовиться к этой проповеди, знаете, бывает такое, люди говорят, ну, ты не знаешь, с кем связался. Я понял, когда начал готовиться, что я не знал, с чем связался, с этой темой, она очень огромная. И я понимаю, что, наверное, только увидел вот, наверное, краешек айсберга, который скрывается под морем, его не видно. И чаще всего мы просто этого не замечаем, но то, что присутствует в нашей жизни. Наткнулся на один интересный стих, который как бы ведет нас в тему. «Нам часто всем бывает все равно, что есть, что пить, кого любить и нежить, без разницы сейчас, что было прежде, и осветит ли свет мое окно. Живешь, как спишь, мелькают лики будин, не рвется, не тревожит, не болит. Пустыня равнодушия звенит безумным смехом усыпленных судеб. В мираж покоя манит пустота, там нет любви, нет радости, нет боли. Бежать, бежать из сладостной неволи от самого рождения до креста». Это слово я назвал «Нам часто всем бывает все равно». Давайте сразу прочитаем текст из Писания. Я убежден, что это актуально для каждого из нас и целиком для нашей церкви, и не только для нашей церкви. Притчи, 24 глава, 11-12 стих. Притчи, 24 глава, 11-12 стих. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытующий сердца разве не знает, наблюдающий над душой твоей узнает это и воздаст человеку по делам его. Аминь». Тема равнодушия. Она мне довольно долго покоя не давала. Я заглядывал в свое сердце и понимал, что равнодушие как бы проявляется и в моей жизни. И когда я размышлял об этом, я понял, что равнодушие вообще губит наш мир. Она разрушает мир, в котором мы живем. Причем не только мир, ну, который как бы за нашими стенами, то есть который вокруг нас, но и наш христианский мир, то есть нас и самих внутри, и вообще в целом все христианство. Именно равнодушие христиан является первым препятствием к пробуждению церкви. Людям просто некогда, людям просто не хочется. И это первое препятствие к пробуждению церкви, к покаянию многих и многих людей. Именно равнодушие порой не дает церкви расти и развиваться. Людям просто порой бывает равнодушно до своего собственного духовного состояния. И это огромная проблема. Часто из-за равнодушия уходят люди из церкви. Кто-то равнодушен ли к ним, и люди, видя это равнодушие, что на меня никто не обращает внимания, уходят из церкви. Или люди просто равнодушны к своему духовному состоянию, и в конце концов это приводит к смерти. Равнодушие убивает. Равнодушие к церкви, к другим людям или к своему духовному состоянию, все это неизбежно приводит к смерти. Притча 19 глава, 16 стих. «Хранящий заповедь хранит душу свою, а не родящий о путях своих погибнет». Интересно, Антон Павлович Чехов сказал, что равнодушие – это паралич души и преждевременная смерть. Почему я говорю об этом? Чтобы мы на самом деле задумались. Знаете, равнодушие, оно как православный киллер, оно убивает человека изнутри. Оно делает это настолько искусно, что вокруг, может быть, этого даже никто и не заметит. Ложные мирские ценности, эгоизм, я не знаю, карьеризм и так далее, они лишают человека жизни. Они забирают у человека просто чувство жалости к другим людям. И порой просто нет времени. Нам действительно не хватает времени, потому что мы живем в городе, у которого очень такой быстрый ритм жизни. И людям просто некогда посмотреть по сторонам. И на самом деле я понимаю, что это проблема не только как бы мегаполиса, но это проблема вообще всех людей в целом. Я уверен, знаете, я жил в деревне, я понимаю, что в деревне времени не больше. Хоть нам и парадоксально, нам так кажется. Я недавно прочитал одну статью, и интересно, написано, что нашу жизнь, вот эти все гаджеты и все эти вещи, стиральные машинки, настолько упростили жизнь, но времени парадоксально больше не становится. Хотя наша жизнь во многом становится намного проще. Но наше время занимает другие вещи, потому что человечество развивается. Знаете, мы равнодушны к себе, и когда я говорю об этом, это не, я не говорю сейчас о физическом состоянии или уровне нашей жизни, нет, здесь мы наоборот, Мы неравнодушны к этому. Но чаще всего мы равнодушны к нашему духовному состоянию, к духовному состоянию нашего сердца. И на самом деле нужно смелость иметь, и чтобы признать, просто сказать самому себе честно перед Богом, что, Господи, действительно, я порой будет слишком занят своей жизнью, чтобы обратить на свое духовное состояние внимание, или тем более на тех, кто находится вокруг нас. Знаете, перевод РБО интересно звучит: «Выручай ведомых на смерть, не отстраняйся от обреченных на погибель». Выручай ведомых на смерть. Знаете, на самом деле я понимаю, что вокруг нас гибнут люди. Для нас порой, я уже много раз говорил об этом, для нас это просто толпа. Для нас это просто люди, которые мелькают мимо, на которых нам не хватает времени, не хватает как-то, знаете, даже, может быть, на самом деле просто жалости взглянуть на них как-то немножко иначе. Но эти люди гибнут, это реальные люди, это реальные судьбы. Эти люди обрекают себя на вечные мучения, на вечные страдания, просто не зная о спасительной жертве Иисуса Христа. Просто по неведению. И это очень печально. Но, знаете, наверное, первая мысль, которая возникает в моем разуме, когда я читаю этот текст, мы в силах спасать. Мы на самом деле в силах изменить эту ситуацию. И мы в силах спасать, потому что в наших сердцах живет Господь Иисус. Сегодня, как и вчера, и как, знаете, во времена святых апостолов, у нас есть сила для того, чтобы выполнить это великое поручение, эту великую миссию спасения. Ну, ее можно обозвать как угодно. У десантника есть такой девиз, я не знаю, возможно, вы слышали: «Кто, если не я?» И мне было бы, знаете, очень приятно, если бы у каждого христианина в нашей или церкви, или в какой-то другой был девиз «Кто, если не я?». Чтобы на самом деле, смотря на этих людей, мы просто думали о том, кто им расскажет о Христе, если не мы. Я понимаю, что это актуально сегодня, в наше время, потому что оно с удивительной быстротой поражает сердца людей. Причин может быть и очень много. Почему это важно сегодня? Знаете, первая мысль, потому что за великим поручением стоит еще большая нужда. Великое поручение дано Господом нам не просто для выполнения великого поручения. Оно нам, знаете, нам нужна машина не для того, чтобы научиться на ней ездить, а это средство для передвижения. Великое поручение – это средство для достижения великой цели. Но порой мы выполняем это великое поручение ради ее выполнения, не думая, что за этим стоит гораздо большая, огромная нужда. И Господь с огромной болью смотрит на эту землю. А нам порой просто некогда подумать об этом. Поэтому сегодня я просто призываю каждого из нас просто забыть обо всем, что происходит в нашей жизни. О проблемах, о трудностях, и увидеть, что есть люди, у которых гораздо большая проблема. Они Христа не знают. Они идут в ад. И это не просто толпа, которую мы не знаем. Сюда же можно включить и наших близких, наших родственников, наших друзей. У нас молодежи 30 человек, и мы молимся за них. И я понимаю, что если не мы, им никто о Христе не расскажет. Просто никто, и они уйдут в вечную погибель. На нас лежит огромная ответственность. И эти слова сегодня, они напоминают каждому из нас о том, что мы живем не ради себя, не ради устроения своей жизни, но мы живем ради того, чтобы другим людям свидетельствовать о Христе. В этом единственный и самый важный смысл. Я не говорю, что не нужно обустраивать свою жизнь, это делать нужно. Но сегодня я говорю о самом важном, о том, что стоит на первом месте. Это жизнь человека. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. 1 Иоанна 5:19. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Очень страшно, когда христианство и в целом, может быть, кто-то лично проявляет равнодушие к этому миру. Знаете, нам порой просто не хочется об этом думать. Это какая-то тема сложная, неприятная. Нам не хочется, и сегодня я был рад, услышав свидетельство в самом начале, что все-таки есть неравнодушные люди. Слава Богу за это. И я сегодня, знаете, говорю это не потому, что считаю всех равнодушными, кроме себя. Абсолютно нет. Я говорю сегодня об этом, потому что для того, чтобы исключить всякое равнодушие из рядов нашей церкви, чтобы исключить всякое равнодушие из наших сердец, чтобы этого вообще не было. Вы знаете, вот изучая Писание на эту тему, я не нашел ни одного слова в Библии равнодушия и безразличия, их нет. Нет этих слов, но о равнодушии и о безразличии человека по отношению к Богу или к другим людям очень много сказано. Я просто подумал, просто это на моя мысль, о том, что, скорее всего, Бог настолько ненавидит эти слова, что Он другими словами рассказал нам о равнодушии. Он просто не захотел это употреблять, потому что это ему противно, ему это неприятно. Посмотрите, нет ни одного слова равнодушия, ни одного. Бог ненавидит это слово. Бог ненавидит равнодушие, которое порой проникает в наше сердце. А причин может быть очень много. Однажды один человек сказал: «Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека. Это как страшная язва, это как рак, который, казалось бы, сначала незаметно поражает органы внутреннего человека. Оно поражает наши отношения с людьми, наши отношения с Богом. И когда уже слишком поздно, порой человек очнулся, а уже поздно, потому что настолько сильно очерствело сердце, что надо очень многие усилия приложить и обратиться к великому Богу, чтобы изменить это. Давайте сегодня на самом деле исключим равнодушие из нашей жизни вообще. Это борьба. Давайте помнить об этом. И Писание очень часто возвращает нас к этому. Я прочитал одну историю, которая произошла в Британии. Она просто поразила меня. Она поразила меня, знаете, своим каким-то негативом. И я даже многие слова убрал, я не буду вам об этом рассказывать, потому что это очень неприятно. Однажды человек на берегу моря прогуливался, он смотрел на чистые, на небеса, они очень были прекрасны. Я когда вот читал это, я вспоминал, когда я первый раз по Азовскому морю прогуливался. Это на самом деле прекрасно. Я шел, я видел просто, я не видел берегов. Для меня это было нечто удивительное. Чистый морской воздух, ветерок меня обдувает, я смотрю на небо, смотрю на солнце, это просто красиво. И вдруг, когда этот человек шел, он понял, что его ноги начали увязать в песке. Так как это был местный житель, он вспомнил, что во времена отлива песок под ногами становится зыбучим. Вы знаете, что такое зыбучие пески? Пласт зыбучего песка, и люди просто проваливаются туда. Он понял, что это опасное положение, что он может погибнуть. Он попятился назад, но с каждым шагом понял, что он увязает все дальше и дальше. Когда он понял, что, скорее всего, что он погибнет, он начал метаться из стороны в сторону, начал изо всех сил кричать. Он очень сильно кричал. Он метался из стороны в сторону, но понял, что он увязает еще все больше и больше. Он оказался по пояс, потом прошло немного времени, уже был по грудь, и песок с огромной силой сдавливал его. И он все поднимался все выше и выше. Из последних сил он кричал, он пытался выбраться, но под ним нет почвы, нет твердой почвы, нет надежды. Оно начало настолько сильно сдавливать его, что у него пошла кровь изо рта, и он уже не смог просто кричать. Еще немножко времени, и песок стал опять ровным и гладким. Вы знаете, ничего не говорило о существовании этого человека. Море, оно осталось таким же прекрасным, небо таким же чистым, воздух таким же свежим, но погиб человек. И на самом деле я понимаю, что грех и равнодушие – это на самом деле как этот зыбучий песок. Знаете, на самом деле таков закон природы. Это просто закон всемирного тяготения. Просто человек, так как нет основания, ушел куда-то в небытие. Точно так же и грех, и равнодушие, оно просто убивает человека. Оно уничтожает человека изнутри, и человек может пытаться найти выхода, но если он не знает об Иисусе Христе, если он не знает о Его жертве, о Его страданиях, все Его страдания, все Его попытки выбраться бесполезны. И мы с вами, как люди, которые уже много лет спасены, прекрасно об этом знаем. Мы много видим гибнущих людей, мы слышим их предсмертные крики. Мы просто порой проходим равнодушно мимо. И очень страшно, когда никто не придет к тебе на помощь. Знаете, у меня был однажды такой момент, я его, наверное, никогда в жизни не забуду, когда я тонул в детстве. Немножко смешной случай, сейчас как-то смешно вспоминать, но такого страха я, наверное, в жизни никогда больше не испытал и не буду испытывать. Когда меня сестра решила научить плавать, она мне в трусы засунула пенопласт, на лестницу посадила и говорит: плыви. Ну, я на лестницу лег, поплыл. Потом с берега они мне кричат: ты от лестницы оттолкнись и плыви теперь к нам. Ну, пытался так научить меня плавать. Я лестницу оттолкнул, ну и попытался поплыть. Одно место кверху, сам я вниз, начал барахтаться. И потом страшно начал, пенопласт начал вылазить. И я понял, что я начал тонуть. Я тогда даже не знал, что надо кричать «помогите». Я просто кричал, пытался как-то выбраться, но, опять же, нет основания. У меня практически не было шансов. И я слышал, как с берега люди просто смеются. Они думали, я, ну, как бы прикалываюсь, я не знаю, о чем они тогда думали. Вы знаете, что самое поразительное, до сих пор помню, я увидел себя со стороны. Я не знаю, как это можно объяснить. Я не буду сегодня вдаваться в эти подробности. Просто настал момент, когда я перестал бороться. Я просто протянул руки или вверх, или куда-то еще, и просто начал уходить на дно. Я увидел себя со стороны, как мое тело погружается вниз. И вот это чувство страха, когда ты один, и тебе никто не поможет. Просто никого нет рядом. А на берегу люди, которые смеются. Это очень печально, очень страшно. И потом я почувствовал, знаете, вот на голове чью-то руку, которая схватила меня за волосы и начала тянуть вверх. Я его чуть не утопил, когда уже вылазил как бы из воды. Это был просто шок. На самом деле очень страшно, когда к людям никто не придет на помощь. Люди часто называют равнодушие нейтральностью. Вы слышали такое? Но это как бы более благозвучное название – нейтральность. Ну, как бы, вот о нейтральности мы немножко дальше поговорим, но это тоже страшно. Знаете, на самом деле равнодушность можно чем угодно назвать. Кто-то даже равнодушие как бы закрывает вежливостью. Один человек, первый раз я оказался в Москве, я услышал проповедь, и человек произнес такое слово, что вежливость – заменитель любви. Людям просто, гораздо проще ответить вежливо, сказать, ну, как бы отойдите от меня, пожалуйста. И он поступил вроде бы вежливо, вроде бы благовидно, вроде бы красиво. Но он согрешил. И это страшно. Страшно, когда на самом деле человек очень мастерски начинает оправдывать свою жизнь. И оправдать мы ее чем угодно можем. Но Писание, опять же Писание говорит нам, спасай взятых на смерть. Неужели ты откажешься от обреченных на убиение? В переводе РГО, не отстраняйся от обреченных на погибель, не отстраняйся от этих людей. Знаете, нас от великого поручения Господа Иисуса Христа, от поручения, о котором мы читаем здесь, отвлекает очень многое. На самом деле нас отвлекает практически все. Суета, опять же, повторюсь, бешеный ритм жизни, постоянно возрастающие потребности. Я думаю, что многие со мной согласятся, потребности наши постоянно растут. Растет доход, растут потребности. И это какой-то странный факт. Я недавно зашел с братьями в Леруа Мерлен. Они свидетели, мне я захотел все. Я строитель по специальности, и я увидел много разных инструментов. И это для меня просто счастье было, хотя бы на это посмотреть. И когда была возможность что-то купить, у меня просто глаза разбежались. Они не знали, где меня поймать по этому магазину. На самом деле в нашей жизни очень часто так и получается, когда человек получает возможность что-то приобрести, его уже очень трудно остановить. И Бог даже в этом, как казалось бы, коротком случае показал мне этот момент. И Писание очень много раз возвращает нас и говорит о том, что, имея пропитание и одежду, будем довольны. О том, что Бог заботится о нас сегодня. Бог дает все потребное для жизни и благочестия. Он делает это не просто для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше, но для того, чтобы через нас спасать других людей. Для того, чтобы через нас другие люди... для того, чтобы через нас мы могли рассказать людям о Христе. Это единственная цель. А мы очень часто думаем, что Господь пострадал, умер на кресте ради того, чтобы наша жизнь стала немножко легче. И когда я слышу свидетельство от человека, когда он говорит, как Бог изменил мою жизнь, и он начинает перечислять лишь мирские вещи. Я перестал пить, курить, я стал работать, и вот вроде бы все нормально. Я говорю, ты действительно ли ты осознал, что сделал для тебя Иисус? Скорее всего, нет. Знаете, вот это вот эгоизм, жадность, карьеризм, ложные ценности этого мира – это первопричины равнодушия. Когда человек начинает, вот, знаете, как бы он окутывается в эти вещи, когда человек думает, что все ему должны, или когда человек начинает, вот эта жадность проявляется, когда я всего хочу, когда мне всего не хватает, Или когда желание достичь, знаете, каких-то высот в этом мире, когда человек в этом направляет, делает основу это своей жизни, это первопричины равнодушия. И для того, чтобы исключить равнодушие, нам, во-первых, нужно исключить эгоизм, гордость, жадность. На самом деле человек, который равнодушен к другим, он просто мертвый человек, он не живой. И Иисус никогда не был равнодушен к человеку. Вы согласны с этим? 100% согласны. Это даже не обсуждается. Но очень часто люди равнодушны к Богу, очень часто люди равнодушны друг к другу, и мы оправдывать это можем чем угодно. Знаете, даже самая банальная справедливость. Я недавно, знаете, еще раз понял, насколько я люблю справедливость. Общался с братьями, и мы как-то не очень начали хорошо говорить о нашем правительстве, и потом я понял, что я-то ведь сужу их по идее, по справедливости человеческой. Но Бог нас не осудил по справедливости. Да, это грядет в будущем, но сегодня мы живем Божьей милостью. Чему сегодня учит нас Бог? Бог, богатый милостью своей, по великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Ефесянам 2 глава 4-5 стих, Божья милость. Я просто удивляюсь, я часто вспоминаю о том, как говорил Спержин, что мы все потребители милости Божьей, и нам всегда есть за что благодарить Бога, особенно верующим. Нам всегда есть за что благодарить Бога. Аминь. Страдания Христа, знаете, они были наивысшей отметкой. Вот когда смотришь спортивные каналы какие-то, есть такой спорт, прыжки в высоту, и там есть наивысшая отметка. Или рекорд, да, какой-то. Вот страдания Христа, они были наивысшей отметкой Божьей любви к человеку. Это, знаете, кульминация Божьей милости. То есть, еще что-то больше или еще что-то выше представить просто нельзя. Что еще нужно Богу, чтобы спасти человека? Я просто придумать не могу. Я не могу этого представить. Бог сделал спасение человека максимально возможным. Но для этого нам нужно принять участие, для того, чтобы спасти других людей. Знаете, на самом деле на Голгофе произошло то, что не поддается человеческой логике. Потому что мы очень часто любим судить по справедливости. Но там произошла вещь по отношению к нам далеко несправедливая. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Это была цель Господа нашего Иисуса Христа, когда Он пришел на эту землю. Знаете, когда я обо всем этом думаю, мне вспоминается одна история, сказанная Иисусом, притча о добром самарянине. Давайте немножко вспомним ее. Это ситуация, произошедшая на дороге из Иерусалима в Иерихон. Шел человек и попался к разбойникам, они его ограбили, сильно избили, и он оказался там при смерти, написано полумертвым. Давайте вспомните еще действующие лица, которые были там. Левит, еще. Священник и самарянин. Аминь. Еще три действующие лица. Священник и левит, написано, прошли мимо. Когда начинаешь более-менее разбираться в этом тексте, понимаешь, что эти люди прошли другой стороной дороги. Так в подлиннике написано. Они прошли другой стороной дороги. Они не удосужились даже просто подойти и посмотреть, жив ли этот человек. Они, знаете, как поступили? Равнодушно. Вы согласны с этим? Они увидели погибающего человека. Я не знаю, как он выглядел. Но они прошли другой стороной дороги. Причиной может быть абсолютно разные вещи. Просто размышляя, священник не мог прикоснуться к мертвому. Он был бы осквернен. Тогда разбойники применяли такие вещи, когда они прикидывались избитыми, люди подошли, там подходили, чтобы спасти, и они опять нападали и ограбили. Вот опять же, оправдать себя мы можем мастерски очень хорошо. И мы можем оправдать и свое безразличие по отношению к людям. Нам некогда, мы заботимся о себе, о своей семье, о чем угодно. Эти люди могли тоже точно так же себя оправдать. Священник, я же не могу прикоснуться к мертвому, прошел мимо. Левит сказал, а может быть это что-то опасное, может быть меня там убьют, я тоже прошел мимо. Но я понимаю, что это не оправдание. Потому что нашелся человек, который оказался неравнодушен, который, написано, нашел на него. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. И на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дав содержателю гостиницы. И сказал ему: позаботьтесь о нем, и если издержишь, что более, когда я возвращусь, отдам тебе. Почему я вспомнил эту историю? Потому что иногда, ну, знаете, даже очень часто христиане стали более продвинутые, чем священник и левит. Ну, как бы более умные. Вот немножко вам поясню в другой ситуации. Мы идем по берегу реки и видим тонущего человека. Мы понимаем, что этому человеку грозит опасность. Еще чуть-чуть, и он умрет. И как поступают многие христиане? Вы простите, что я так говорю, но просто накипело. Они подходят к берегу и начинают кричать: «Вылазь! Там опасно, ты сейчас умрешь. Почему ты раньше не научился плавать? А ты знаешь, что ты сейчас умрешь, и в аду-то будет очень плохо». И мы стоим как бы так издалека и увещеваем человека, что тебе надо спастись. И мы начинаем объяснять, как нужно плыть. Вытяни руки вперед, человек тонет, мы ему кричим: вытяни руки вперед, начинает двигать, двигая в это же время ногами. Может быть, мы и сами даже плавать не умеем, но мы начинаем учить человека. Вместо того, чтобы раздеться и броситься в эту воду, и на самом деле спасти этого человека. Мы просто как бы издали, чтобы не приближаясь к нему, объясняем ему, что нужно сделать. Знаете, в жизни христианской очень часто так происходит, когда люди свидетельствуют человеку, но боятся сблизиться с ним, узнать о его трудностях, о его проблемах, о том, что на самом деле тревожит этого человека. Нам гораздо проще, может быть, в каком-то смысле и мне с кафедры произнести речь о Христе, чем на самом деле поучаствовать в жизни этого человека. Спросить, что тебя тревожит, какие у тебя трудности, какие у тебя проблемы. Давай, чем смогу, я помогу тебе. Нам очень трудно, мы часто, очень часто замыкаемся в круге своего общения. У нас есть 10 друзей, нам нравится, нам комфортно друг с другом. И нам очень трудно вместить сюда, прибавить еще одного человека, который... не такой, как мы, который грешник, который, может быть, матом ругается, он нам неприятен. И это огромная проблема в христианском мире, когда люди просто замыкаются в своем круге общения, боясь пустить туда кого-то еще. Однажды уже говорили здесь в церкви статистику, что если пришедший человек не находит здесь друзей в течение 3 месяца, он уходит отсюда. И здесь вопрос, проблема ли в нем, в том, что этот человек не нашел кого-то, или проблема все-таки в нас, что мы просто покричали этому человеку о спасении, но побоялись приблизиться, сблизиться, пообщаться с этим человеком и впустить этого человека в свою жизнь. Это на самом деле большая проблема для всех нас. Вы знаете, что интересно, как поступил этот человек? Он подошел к этому умирающему человеку, посмотрел, удостоверился, жив ли он. Когда он увидел, что этот человек жив, написано, он сжалился над ним. Вот, знаете, безразличие убивает жалость. Всякую жалость. Человек просто становится нечувствительным. Просто машиной или серой массой. Можно как угодно это назвать. И на самом деле сегодня весь мир, который вокруг нас, он пытается сделать нас вот этой серой массой. Просто роботом. Одна реклама по телевизору чего стоит? Она всегда все крутится вокруг нас. Ты этого достойна, ты этого достоин. То есть, понимаете, как бы он говорит, да, вот моя хата с краю, рубашка ближе к телу, своя, или чья-то еще, конечно, своя. Живи ради себя, ты этого достоин и так далее. Можно очень много всех этих вещей перечислять. Весь мир пытается как бы наше зрение сфокусировать на нас самих. Подумай о себе, подумай о своей жизни, о тебе никто не позаботится. Такая знаменитая фраза была, когда я еще был... ну, как сказать, подросткам: не верь, не бойся, не проси. То есть, как бы, живи ради себя, но тебе никто никогда не поможет. И когда первый раз мне помогал человек, для меня это было просто, знаете, что-то просто страшное творилось в моем сердце. Когда я на самом деле понял, что это не так, хотя с самого детства отец учил меня совершенно по-другому. Этот человек не просто позаботился о нем. Вот хочу такой вопрос задать. Как вы думаете, в какой момент, хотя я знаю, что вы знаете на это, ну просто я еще раз этот вопрос задам. В какой момент ребенок нуждается в большей помощи, до рождения или после? Ну, конечно, после. Это логично. Это просто, ну на самом деле, очевидно. И когда мы думаем о людях, которые рождены свыше, в какой момент они нуждаются в большей помощи? До рождения свыше или после? Опять же, конечно, после. Хотя очень часто в мире существует такая тенденция того, что человек родился, он теперь духовный. Это то же самое, что мать родила младенца и сказала: давай-ка, парень, флаг тебе в руки. И продолжает жить своей жизнью. Но неминуемо даже рожденному ребенку угрожает гибель, если никто не позаботится о нем. Когда вы видите, когда человек начинает приходить в церковь, когда человек начинает молиться, не отворачивайтесь от этого человека. Станьте ему бабушкой, станьте ему дедушкой, я не знаю, отцом или матерью, кем угодно. Неважно. Лишь бы поддержать эту новую жизнь. И чтобы этот человек на самом деле научился потом со временем самостоятельности, встал на свои ноги и стал потом других также помогать другим людям. В этом и есть суть и смысл церкви. Без этого церкви просто не существует вообще. Церковь – это не сборище по интересам. Церковь – это место, где на самом деле возрождают новых людей, для того, чтобы эти новые люди возрождали других людей. В этом смысл. Знаете, этот человек ушел и оставил залог. И когда я думаю об этой истории, вы никогда не думали об этом, что это очень похоже на нашего Господа. Что сделал Бог? Бог никогда не был равнодушен к человеку. Никогда. И Бог спас нас. И как написано в Писании, Бог ранами его мы исцелились. И когда Господь ушел с этой земли, Он оставил залог Духа Святого. Интересно написано в Писании: утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши. Он не оставил нас, Он не оставил и учеников просто погибать. Хотя мы с вами знаем прекрасно, Иисус знал, с чем предстоит столкнуться ученикам. И Господь оставил Духа Святого и в наше сердце, и в жизнь тогда учеников. Знаете, просто вам предложение. Придите домой, откройте место, где написано о добром самарянине, прочитайте, помолитесь, поразмышляйте над этим текстом, и вы увидите, что сделал для каждого из нас Бог. Знаете, мне очень хочется, чтобы среди нас, тех, кто здесь находится, не было ни левитов, ни священников, такие, как описаны там. Чтобы каждый из нас был похож на вот этого доброго самарянина, который готов пожертвовать своим временем, своим средством, маслом ли или чем-то еще для других людей. Потому что в этом смысл. Без этого просто нет церкви. Ее просто не существует. Чтобы на самом деле мы просто объявили войну равнодушию. Чтобы на самом деле наша церковь созидалась и росла. Я понимаю, что в этом, наверное, очень огромный смысл. И знаете, на самом деле равнодушие можно как угодно можно его как бы раскручивать и думать об этом. Потому что равнодушие бывает к себе, к ближним, равнодушие бывает к Богу, бывает равнодушие к жертве Христа. Это очень большая тема. Почему я говорю, что я просто не знал, с чем я связался? Но сегодня мне хочется, чтобы каждый из нас задумался, кто я. Кто я? Или левит, или священник, который лишь готов просто посмотреть на этого человека, пройти мимо. Или, может быть, уже более продвинутый христианин, который может как-то прокричать человеку, что ему нужно делать, но не поучаствовать в его жизни. Потому что мы с вами понимаем, что это не спасет человека. Но невозможно словом вытащить человека из воды. Просто этого не существует, это нереально. Я просто хочу, чтобы мы сегодня понимали, что этот мир страдает и мучается от того, что многим просто некому помочь. Они одни. И просто нет никого вокруг, и это очень страшно. Чтобы сегодня мы начали молиться и говорили: Господи, дай нам человека, которому мы можем помочь, в чьей жизни мы можем поучаствовать. Чтобы мы понимали, что если человек родился свыше и пришел к Богу, это только начало. И сейчас ему помощь нужна гораздо больше, чем в тот момент, когда он еще был до рождения свыше. Потому что этот человек родился, и он находится во враждебном мире, где все против него. У нас покаялся один парень, и он говорил: мне просто страшно от того, что завтра я окажусь опять в том же месте, где я жил раньше. Абсолютно в той же культуре. Но я уже совершенно новый, и мне очень страшно. Это на самом деле страшно. Давайте просто помолимся об этом, чтобы Бог исключил из нашего сердца равнодушие. Чтобы на самом деле мы были вот этими добрыми самарянами, которые готовы жертвует своей жизнью, временем или чем-то еще. Потому что в этом весь смысл. Давайте помолимся. Аминь.